До начала 22-х зимних Олимпийских игр осталось всего 3 дня. Но сегодня мы поговорим о 22-х летних Олимпийских играх. А вернее, об упаковочных инновациях, появившихся в 80-е годы в Советском Союзе. Тогда они казались почти чудом.
Чудеса света.
Подготовка к Олимпиаде 80 началась в 1976, за 4 года до ее начала. Перед оргкомитетом Советской Олимпиады была поставлена непростая задача – наглядно продемонстрировать всему миру преимущества развитого социализма. Для решения этой задачи, помимо прочего, требовалось обеспечить города Олимпиады – Москву, Ленинград, Таллин, Минск и Киев – продовольствием олимпийского уровня. Советские чиновники понимали, что родному общепиту в полной мере не справиться с олимпийским сервисом. В результате при поддержке правительства было принято решение значительную часть продовольствия закупить за рубежом, а также начать в СССР производство запрещенных ранее капиталистических товаров. Первым западным продуктом массового спроса, который, преодолев железный занавес, прорвался на советский рынок, стала пепси-кола. Впервые вкус сладкой пепси советские граждане оценили на американской национальной выставке, проходившей в 1959 году в Москве, где этот напиток разливался на фирменном стенде. Тогда многие американские компании из политических соображений отказались представлять в Москве свою продукцию. Однако вице-президент компании PepsiCo по международным операциям Дональд Кендалл, понимая необходимость освоения новых рынков, решил сделать ход конем. Находчивый мистер Кендалл попросил своего большого друга и по совместительству вице-президента США Ричарда Никсона в день открытия выставки подвести к киоску Pepsi генерального секретаря ЦК КПСС Никиту Сергеевича Хрущева. Будущий президент США сдержал обещание. Генсеку Пепси очень понравилось. Он с удовольствием выпил полдюжины стаканчиков прохладительного напитка. Вездесущие папарацци запечатлели сие эпохальное событие, и Никита Сергеевич со стаканчиком Пепси попал на обложки многих ведущих западных изданий. Несмотря на столь очевидный успех, прошло более 10 лет, прежде чем было достигнуто соглашение о производстве и продаже пепси-колы в СССР. В 1972 году компания заключила бартерную сделку, в рамках которой стала дистрибьютором водки столичной в США в обмен на поставки концентрата Пепси в Советский Союз. А в 1974 году в Новороссийске открылся первый советский завод по розливу Пепси. Такое положение вещей не устраивало производителей Кока-Колы. Дело в том, что газированный символ Америки, начиная с 1928 года, является официальным напитком олимпийских состязаний. В преддверии Московской Олимпиады президент Кока-Колы Джон Остин, пользуясь близостью к новому президенту США Джимми Картеру, смог пробиться на прием к советским руководителям и договориться о возможности выпуска своей продукции в СССР. Правда, во избежание конфликта с Кендаллом, Кока-Коле позволили выпускать только Фанту. Кока-Кола успела заключить соглашение с советским правительством до того, как США начали бойкот Олимпиады 80 из завода советских войск в Афганистан. Поэтому приехавшие на Московскую Олимпиаду зрители могли в равной мере наслаждаться и Пепси, и Фантой. Небольшое количество Кока-Колы в красных алюминиевых банках с олимпийской символикой также продавалось в нескольких барах и ресторанах столицы. Значительную долю олимпийских Пепси и Фанты произвел московский пиво-безалкогольный комбинат, специально построенный к Олимпиаде. На олимпийских объектах Фанта продавалась в специальных фирменных палатках, привезенных из Германии. Освежающий напиток разливался в яркие одноразовые стаканчики с олимпийской символикой. Для большинства советских потребителей одноразовая посуда была почти экзотикой, ведь даже в автоматах с газировкой красовался одинокий граненый стеклянный стакан. Одноразовая посуда, изобретенная американцем Уильямом Дартом, внедренная в конце 1950-х годов в производство в США, начала выпускаться в Советском Союзе в 1960-х. Однако она не получила широкого распространения из-за низкого качества, блеклого внешнего вида и, главное, неразвитости в СССР системы фастфуда. Одноразовую посуду из пластика и бумаги, которая отвечала европейским стандартам качества, в России начали производить только с середины 1990-х годов. В Советском Союзе жвачка была запрещена к производству как идеологически вредный продукт. Власти всячески внушали советским людям отвращение к жвачке как символу легкой и бездумной жизни. Однако запретный плод всегда слаще. Обладатель импортной жевательной резинки считался среди советских подростков настоящим небожителем, а яркие фантики являлись предметом гордости и бережно хранились. Трагедия, произошедшая во дворце Сокольники на товарищеском матче между юниорами Канады и ЦСКА в марте 1975 года, заставила советские власти всерьез задуматься о целесообразности запрета. В тот день около двух десятков человек погибло в давке, когда канадцы начали раздавать советским болельщикам жевательную резинку. Правительство не могло остаться безучастным, а тут еще и Олимпиада подоспела. В результате в 1976 году Совет министров СССР принял решение снять существующие запреты и начать производство советской жевательной резинки. Одними из первых на министерскую директиву освоить производство жевательной резинки отреагировала фабрика «Ереванские сладости», итальянская кондитерская фабрика «Калев». Эстонская жвачка под названием «Калев» представляла собой сладкий параллелепипед, завернутый в яркий фантик. По качеству и дизайну она значительно уступала зарубежным аналогам. Так, зарубежные жвачки были цветными, дольше сохраняли вкус и аромат и сопровождались красочными картинками-вкладышами, которые еще в 30-е годы придумал отец американской жевательной резинки Уильям Ригли. Несмотря на это, ажиотаж вокруг жевательной новинки был огромный. К Олимпийским играм линия по производству жевательной резинки мощностью 165 тысяч тонн в год была установлена на московской фабрике «Ротфронт». Первые 30 килограммов жвачки трех сортов – клубника, апельсин и мята – сошли с конвейера в июне 1979 года. К началу 80-х чуть ли не каждая советская кондитерская фабрика выпускала нечто подобное жевательной резинке. Однако в 90-е в условиях постперестроечной России практически все фабрики по производству жвачки были закрыты. Закупка зарубежного продовольствия для Олимпиады была поручена финнам. Благодаря их расторопности уже в начале лета 1980 года в магазинах Москвы и других олимпийских городов появились дефицитные заморские продукты в диковинных упаковках. Безусловным лидером в борьбе за внимание олимпийского потребителя стали именно импортные продукты. Зарубежные коробочки, баночки, стаканчики и бутылочки очаровали советского потребителя новизной и удобством формы, броским и оригинальным дизайном, необычностью упаковочных материалов. 200-граммовые треугольные пакетики сока югославской марки «Доне» и финской марки «Марли», покрытые яркой цветной фольгой, каждой с трубочкой, казались чем-то нереальным. Ведь на тот момент в Советах основным видом соковой тары была громоздкая 3-литровая стеклянная банка. Своеобразная гигантомания была характерна и для измерения колбасной продукции. Советских граждан, привыкших оперировать понятиями колбасного батона или палки, немало удивили аккуратные и удобные в употреблении нарезки финского салями и сыра в вакуумной упаковке. Принцип вакуумной упаковки для пищевых продуктов был придуман французским ученым Анри де Пуа еще в далеком 1938 году. В 1939 году термоусадочную упаковку стали выпускать в США, а в 40-х годах такой пакет, но уже изготовленный из пластиковой пленки, пришел в Европу. После Олимпиады в СССР была предпринята попытка внедрения европейской технологии вакуумирования, в частности, вакуумирования овощей. Однако камнем преткновения стала многослойная пленка для вакуумной упаковки. Технологию производства такой пленки западные компании держали в секрете и предлагали уже готовый материал в поставке под государственный заказ. Этот вариант не устроил советскую сторону, и проект заглох. Безусловно, Олимпиада не смогла кардинальным образом изменить упаковочную отрасль советской державы. Однако олимпийская упаковка дала советским упаковщикам ориентиры для совершенствования и развития, которые в полной мере реализовались в условиях постсоветской России. В данной программе использованы материалы сайта unipak.ru.